Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Напомню, что таким словом красивым, как «пайдея», древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы сегодня как раз и будем говорить. И напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми, и не только, и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Виктория Отто, специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагог Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий Царицына. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виктория, недаром мы, когда я вас представлял, в первую очередь я сказал, что вы специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя. И для меня это, кстати, очень интересный вопрос, потому что Храм Христа Спасителя — это главный храм нашей Русской Православной Церкви. И мне всегда было интересно, есть ли там приход и как там организована работа, в том числе работа с молодежью, потому что кажется, что в центре Москвы достаточно сложно организовать такую работу, потому что все же на окраинах, скажем так, живут. Вот как работа у вас проходит с
молодежью? Сразу видно, Сережа, что 3 года назад с Викторией ты программу не вел. Там действительно есть приход, там очень интересная история. Но повторение «Мать учения», у нас много новых слушателей, я уверена, сейчас присоединились
да.
к друзьям «Радио Вера».
Я сейчас, тоже присоединился.
Слушают эту программу, Сереж тоже присоединился. Поэтому давайте продублируем.
Ну, а для тех, кому... продублируем, что-то же за 3 года, простите, произошло, да?
Еще как, я уверена.
И
мы знаем, что произошло. А для тех, кому интересно, можно еще и первую программу с Викторией Отто послушать на сайте «Радио Вера».
Спасибо большое за вопрос, Сергей. Очень интересный вопрос, часто его нам задают. И, конечно, для меня это огромная радость, что я нахожусь в самом центре Москвы, непосредственно в Храме Христа Спасителя. Для меня это и радость, и в то же время ответственность. И я понимаю, что я не просто там так оказалась в нужное время, в нужном месте. И сейчас уже почти 5 лет, как я занимаюсь работой с молодежью в Храме Христа Спасителя. У нас количество ребят, конечно, увеличивается, и те программы, которые я стараюсь для ребят сделать, чтобы это было интересно, они, конечно, тоже в своем количестве растут. То есть это и участие в богослужениях, это и помощь, это и вот сейчас мы было крещение Господне, да, мы раздавали, помогали раздавать воду, это и помощь на свечах, это и экскурсионная и паломническая деятельность, и помощь фронту гуманитарной, и много-много всего. То есть каждый находит что-то свое, и каждый приходит, да, с определенной, конечно же, целью, но в итоге они достигают ту цель, которая изначально должна присутствовать у каждого человека верующего. Это, конечно, путь к Богу.
Ну, для вас это что? Это работа или служение?
Это, наверное, больше все-таки служение. Я не могу назвать это работой.
Работа с молодежью требует каких-то определенных, скажем, качеств,
да.
Например. Это, во-первых, молодежь порой как дети. Я вроде еще и сам отношусь к молодежи, но порой видно, когда с тобой начинает какой-то диалог, заинтересованность в тебе или нет. И тот человек, который, собственно, хочет работать с молодежью, должен, ну вот, что ли, быть, а не казаться. Вот как вы в себе вот это качество воспитываете, скажем так, потому что мы в люди уже как бы взрослые, смотрим с прожитых, каких-то высоты прожитых лет и
как
так далее.
Как это звучит.
Да. Ну, на самом деле, да, я порой иногда не совсем понимаю, что говорят ребята, которым лет так по 18-19.
Да.
Да, там уже какие-то другие слова, я даже заходил, гуглил какие-то моменты, да. Ну, в общем, собственно, вот вопрос о том, что как вы вот внутри себя это воспитываете, вот эти качества, чтобы быть понятыми молодым поколением?
Тоже интересный вопрос. Я бы сказала так. Благодаря тому, что у меня есть большой опыт в сфере образования, это все, скажем так, стадии образования, это и школа, это и вуз, это и колледж, я научилась находить подход каждому студенту, каждому школьнику. И молодежь, если вы помните, да, у нас она идет от 18 до 35 лет. И да, понятно, что в 18 лет рассказывать молодому человеку одну и ту же тему, и в 35 это как бы разные вещи, но в то же время все-таки мы стараемся привести их к общему знаменателю, и чтобы самое главное, чтобы был интерес. И еще важный момент. Я стараюсь сломать у ребят, у нашей молодежи стереотип, что церковь – это для старшего поколения, что там неинтересно, угу, что скучно.
Это очень важно.
И так далее. Вот стоит им прийти хотя бы на экскурсию. Уже я вижу, как у них меняются глаза. То есть если они заходят одними людьми, они выходят уже, скажем так, из храма немножечко с другими, с каким-то осознанным таким взглядом, я бы сказала. А когда у них есть возможность пообщаться со священнослужителем, и они начинают задавать вопросы, вот я понимаю, что эта беседа может настолько затянуться, что означает, что есть интерес, они уже не хотят оттуда уходить. Или, допустим, помощь в храме, вот тоже. Начинают, говорят, мы придем на час, на два. И сидят практически целый день. Такое тоже у нас бывало. И это невозможно объяснить словами, просто они не хотят уходить. Это вот, конечно, такая благодать, наверное. Я сама ее на себе испытываю и сама часто знаю, что уже можно уходить, да, но как-то уходить-то не хочется. Вот и такое бывает.
Многие ругали наше поколение, что мы будем жить в социальных сетях, что у нас есть проблемы социализации, что мы будем не уметь друг с другом общаться, потому что все у нас в гаджетах. Но почему-то оказывается, что не так. И я наблюдаю очень много молодежных объединений в Москве. Это может быть даже, кстати, хор. Вот я знаю, вот есть замечательный молодежный Сретенский хор, хор Сретенского монастыря, молодежка, где там все любители, они там, их там человек 50 или 60, и все они объединяются, куда-то ездят, как-то даже организовывают свой досуг, быт, конечно же, поют богослужение. А как у вас устроено? Действительно, вот интересно именно как на практике вы организовываете работу с молодежью, как действительно пробиваете вот этот вакуум стереотипов и так далее.
У нас идет планирование на месяц вперед. План, то есть в январе мы уже делаем февраль. Этот план утверждается у отца Михаила, у ключаря храма Христа Спасителя. Угу. Он может внести свои корректировки. Мы можем что-то туда, естественно, добавлять сверх того, что уже было внесено. Мы не гонимся, конечно, за определенным количеством. Тут самое главное качество, чтобы ребятам было интересно. И каждый находит что-то свое. То есть это в любом случае будет богослужение, это в любом случае будет экскурсионная деятельность, и это практически всегда это встреча со священнослужителем, беседа на какую-то тему определенную. Да? Ребята могут сами тоже что-то предложить, мы можем куда-то поехать, мы можем даже взять автобус и поехать. Поэтому у нас всевозможные, как бы, достаточно большой выбор. Даже раньше я могу сказать, что у нас еще были кулинарные мастер-классы, которые также я проводила на кухне Храма Христа Спасителя. Мы пекли это куличи, пирожки, блины, рулеты там делали. То есть много всего интересного.
Виктория, ну, на самом деле постоянно присутствует ощущение, когда я с вами общаюсь, что есть у вас какой-то секрет. Есть. С вами сегодня на программу, ну, они ожидают за спиной звукорежиссера, пришли два молодых человека, совершенно потрясающих, красивых, умных, коммуникабельных, открытых. Очень часто встают вопросы у нас, у ведущих, у наших гостей даже, и у наших коллег, и у наших друзей. А что делать, чтобы подросток из церкви не ушел? И тут мы видим, ну, конечно, не подростков, уже юношей, но явно они не вчера пришли в вашу компанию прекрасную. Самое главное, они вчера пришли в храм. И поэтому очевидно, что какой-то путь пройденный есть. Вот что это за опыт взаимодействия с подростками? Как все-таки с ними общаться, чтобы они интерес к церкви не потеряли или приобрели, если, то, допустим, то самое, они не, только сейчас пришли?
Да, не да? купить их внимание, там, да, чаепитием, да, да, а действительно, чтобы была искренняя живая вера.
Здесь это прежде важно. Всего надо стать другом, на мой взгляд, вот вообще для студентов, потому что я также являюсь куратором двух групп колледжа Царицына, и вот ребята, которые сегодня присутствуют со мной, они, это первый курс после 9 класса. То есть вот у них они начали обучение в колледже только с сентября месяца.
Так.
Они могут подтвердить о том, что мы действительно за это время, может быть, не такое большое, но мы уже успели объездить много монастырей, храмов, посмотреть, пообщаться. И я думаю, что такого рода деятельности у них нигде не было. Ни в школе, ни за пределами школы, да, где-то дополнительно. И мне очень радостно, что и родители поддерживают, конечно, такое отношение. Здесь самое главное вот именно общаться с ребятами. И эта воспитательная функция должна происходить достаточно гладко, так, именно в дружеской форме. В то же время вот на классных часах мы с ними можем обсуждать всевозможные темы. Вот только вот вчера у нас был классный час, поэтому стараюсь, конечно, максимально уделять им время. И иногда себя чувствую многодетной мамой. Вот у меня в одной группе 30 человек, в другой 32. Да, поэтому, конечно, весело.
Ну, давайте тогда о колледже поговорим. Вы стали там педагогом в Московском колледже управления гостиничного бизнеса, информационных технологий Царицына. И вот тут вопрос возникает. Он же светский колледж.
Колледж светский, все правильно.
Да, но вы уже там ведете активную миссионерскую работу.
Уже не совсем светский.
Да. Был светский, стал не совсем.
Да.
Да, вы правы. Конечно, моя именно роль в колледже это педагог-организатор, педагог доп. Образования, куратор. И вот моя непосредственная роль это как раз-таки да, духовно-нравственное воспитание. Но здесь важный момент. Эта тема такая достаточно непростая, и многие, я знаю, за нее не берутся, потому что просто не знают, как к ней подойти. Но я всегда рада, всегда открыта, и те программы, которые я делаю, ребятам интересны. И самое такое важное, о чем надо сказать, их нельзя заставить что-то делать.
Да.
То есть если они... Я вот спрашиваю, вы хотите идти куда-то? Или вы хотите пойти на разговор со священником, который приходит к нам в колледж? Они идут. То есть нет никакого напряжения, скажем так, да? Но в то же время, благодаря вот этой деятельности, я стараюсь как бы сократить вот эту дорогу к Богу, да, потому что сказать сейчас молодому человеку, а пойдем со мной в храм просто, вот если так прийти и сказать, пойдем в храм, он скажет, да, Виктория Анатольевна, да вы что? Поэтому здесь надо вот именно подход найти, и чтобы был интерес. Вот у ребят интерес есть, я как бы это вижу по лицам, стоит вот только начать, потому что здесь важные моменты, которые мы затрагиваем, и их какие-то жизненные проблемы мы тоже можем обсудить со стороны именно церковного взгляда, да, и наши священнослужители, которые к нам приходят, они, конечно, стараются тоже находить такой общий язык с молодежью. Именно специально идет подбор тех, кто сможет общаться, кто сможет донести информацию вот именно, да, ребятам 16, 17, 18 лет.
То есть вы приглашаете каких-то определенных священников, да, то есть подбираете под аудиторию.
Да, стараюсь.
А что это за священники? Кто они?
Ну, один из самых известных, вы все прекрасно знаете, отец Василий Гелеван. Он у нас тоже был. А те, которые к нам приходят постоянно, это отец Сергий из храма «Живоносный источник» Царицына, в парке Царицына, знаете, наверное. И второе, это у нас отец Петр из храма Троицы на Каширке. Просто храм Троицы находится прямо рядышком, 3 минуты ходьбы от колледжа. Очень удобно. И мы с ребятами недавно ходили туда как раз брать крещенскую воду.
Пайдея.
В эфире радио «Вера», программа «Пайдея». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Беседуем с Викторией Отто, специалистом по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагогом колледжа Царицына.
Виктория, ну тут надо, наверное, понимать все риски и все вопросы, которые потенциально могут возникать у молодых людей. Я сейчас даже не говорю про духовные вопросы, это... Наверное, тему мы пока даже не трогаем, мы пока...
Ну, даже вот форма,
да. Да-да-да, мы пока говорим про форму,
всего,
как бы.
Да.
Пока мы еще говорим про ворота, вот эти врата в храм, в церковную ограду, говорим пока только о ней. Ведь нужно очень хорошо понимать, как отвечать на них, и нужно понимать, какие это могут быть вопросы. Вот вы исходите из собственного опыта во взаимодействии с подростками и молодыми людьми, или все-таки у вас уже просто есть определенная такая жизненная стратегия, которая позволяет примерно представлять, о чем пойдет речь с тем или иным молодым человеком?
Я бы сказала, это и опыт, и стратегия, потому что, когда проходит беседа со священнослужителем у нас в колледже, мы всегда ведем и эту беседу в паре. То есть я никогда не оставляю священнослужителя со студентами, и вот в этом и есть как бы
сейчас
смысл.
Сейчас батюшка с вами поговорит.
Да.
Я чайку попью.
Да, в этом и есть смысл не оставлять его один на один, и в то же время, чтобы я тоже не перетягивала, скажем так, на себя одеяло. Поэтому мы 50 на 50, как бы, да, что-то священнослужитель говорит со стороны, потому что я, понятно, не могу знать всех тонкостей, которые знает священнослужитель. В то же время я там нахожусь не просто так, а тоже могу подсказать и направить разговор в определенное русло, потому что бывали случаи, когда священнослужитель тоже теряется, что делать в определенной ситуации. То есть на какие-то вопросы я отвечаю, на какие-то он отвечает. Вот у нас...
А вот интересно, кстати.
На какие вопросы можете ответить?
Какие могут быть вопросы, на которые священник не может ответить, а вы можете?
Скажем так, все-таки священнослужители, они не педагоги, хотя они хорошие психологи. И вот бывает ситуация, когда священнослужитель, он начинает говорить слишком серьезными темами и уходит далеко совсем, а его надо всегда возвращать в более простой, скажем так, формат и более понятный. И самый важный момент – это всегда беседу вести в диалоге, то есть вопрос-ответ, то есть у ребят всегда надо спрашивать, вы вот это знаете, вы это поняли, или а расскажите свои примеры, потому что если вот этого диалога нет, они начинают засыпать. Если это просто будет лекция, это будет неинтересно, а тут именно диалог. Они начинают раскрываться, рассказывать свои примеры из жизни, я могу что-то рассказать, ну, из того, что можно, да, и вот здесь получается очень интересная такая беседа, когда они не хотят уже уходить.
Кстати, Виктория делает очень важную работу. Вот я сейчас подумал как раз, у нас есть проблема в нашем обществе, это даже начиная с того, как подойти к батюшке. Многие боятся, зайдя в храм, просто подойти к священнику. И дистанция должна как-то сокращаться, потому что у нас есть батюшки, они, многих называют святой отец, бывает, встречаешь. Вот как подойти к святому отцу? Там спрашивали меня.
Ну,
как-то.
Из фильмов просто.
Да, то есть нет определенной даже культуры какого-то общения со священнослужителями. И мне кажется, это очень важный момент, когда в общении с молодежью уже стираются некие границы, что можно зайти в храм, подойти к священнику и задать какой-то вопрос. Для меня это не проблема, но в силу понятных обстоятельств, как бы я очень многих даже за руку подводил, говорю, вот, давай, вот, батюшка, разбираемся, вот, общайся. Вот очень важный момент. Но вот как все-таки молодые люди реагируют? Потому что я помню, к нам в школу приходили батюшки, все смеялись, задавали вопросы, какие-то такие каверзные, ну, может, у меня поколение было другое, более такое дерзкое, скажем так, начало нулевых годов. Вот, а здесь как молодежь реагирует на священника?
Все зависит, конечно, от воспитания. Но чаще всего, конечно, не смеются, но они сначала стесняются, первые там, минут 15-20, да, а потом они понимают, что они-то могут узнать свои какие-то вопросы, может быть, даже какие-то более личные такие или проблемные какие-то вопросы. А как человек узнает эти вопросы, ответы на свои вопросы, если он не ходит в храм. Но вот священник уже пришел, это уже как бы, да, уже шаг навстречу сделан, и это, конечно, плюс. Вот как раз вы хорошо сказали, как подойти к священнику. Я об этом тоже говорю, и это самое первое, с чего мы начинаем. Как подойти, как поприветствовать, как поздороваться. Вот именно этот церковный этикет, как бы немножечко говорим. Что делать там? Я рассказываю, там, если ребята, многие, знаю, не ходят на исповедь, на причастие, они не знают, что это такое. То есть вот аккуратненько начинаем их к этому подводить. Даже есть такая идея сделать пока общую исповедь, как бы, да. Но пока мы до этого не дошли, мы к этому готовимся, да.
Это потому что... про колледж мы говорим сейчас,
да? Это про колледж, да. Угу. С молодежью Храма Христа Спасителя тут немножко проще уже, потому что они уже подготовлены, уже много лет они с нами вместе. Но я знаю, что тяжело иногда прийти на исповедь, а когда ты приходишь и еще с тобой 10 человек, как-то спокойнее, что ли. Все идут гуськом друг за другом, сначала на исповедь, потом на причастие, поэтому здесь как бы даже как-то вот друг друга мы поддерживаем в этом смысле. С ребятами, со студентами сложнее, они все-таки младше, у них это, ну, как бы непривычно еще, тяжело им это. Хотя я всегда говорю, что если вы приходите в храм, и вы пришли на службу, то не обязательно, вам тяжело, вы там, вам плохо стало или что-то, вы можете и сесть, никто вас за это ругать не будет, как бы, да, или даже...
Даже если поругают.
Вначале вы можете прийти ближе к концу, или хотя бы там к началу, чтобы посмотреть хотя бы часть, а что там происходит. Вот мы, кстати, с молодежью Храма Христа Спасителя, вот в феврале у нас будет встреча с отцом Антонием, который отвечает за молодежку нашу, и мы будем как раз разбирать богослужение. Нет.
Не Смирнова.
Нет, нет. У нас...
Это храм Спасителя.
Обухов. Да.
Обухов.
Антоний Обухов.
Да. И отца Антония Смирнова мы тоже знаем, мы с ним
дружим.
Да, да, и мы к нему ходили в гости, и он участвует у нас в разных акциях благотворительных, гуманитарных. Поэтому мы стараемся как бы всех, вот с кем мы общаемся, никого не забывать.
Я вот с ним в футбол играл, с отцом Антонием.
Да,
он прекрасный футболист.
Бывал у нас, да.
Да, мы часто встречаемся на круглых столах, там всяких... Да, выступаем вместе, поэтому это, конечно, весело, когда ты узнаешь знакомые лица, да, и такой общий какой-то у нас формат получается.
Виктория, вы же, по сути дела, последние несколько лет занимались, взаимодействовали исключительно с верующими ребятами в рамках своего служения в Храме Христа Спасителя. А теперь... Получается, у вас совершенно новый опыт. Вы пришли в среду светской молодежи. Ну, вы, конечно, сами из среды светской молодежи, но все-таки, да, сейчас все стремительно меняется, как сказал Сережа. Некоторые словечки молодежные иногда
говорил.
Приходится да, подглядывать в интернете, чтобы расшифровать их значение. Честно, я себя чувствую примерно так же. Мне кажется, что вот с 20-летним молодым человеком мне будет крайне сложно разговаривать, как будто я вообще из 19 века, может, из 18-го. То есть идет настолько мощное вот это развитие технологическое, разное совершенно. У детей сейчас, у нынешних, доступ такой к информации, которую у нас там в наших 90-х не было и близко. Поэтому развитие идет очень быстро. В этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. О минусах мы тут регулярно говорим. Давайте поговорим о плюсах. Когда вы пришли в Царицыно, в колледж, с какими трудностями, может быть, вы столкнулись в первую очередь?
Ну, прежде всего, я столкнулась с тем, что, конечно, задача усложнилась. Да, ребята не воцерковленные. Хорошо, если они вообще крещенные, это уже хорошо. Но они не ходили от слова вообще в церковь. Угу. Даже вот на экскурсию это было на грани что-то фантастики какой-то. Более того, надо, конечно, понимать, что здесь задача стояла, что и коллег тоже надо было настроить на этот лад, потому что ну, настолько серьезно, конечно, там была определенная уже почва подготовленная, но чтобы вот так начать серьезно, нет, такого не было. И потихонечку начинали, вот как раз я хочу сказать, мы даже через, я через фильмы стараюсь ребятам показывать и рассказывать. Один из ярких примеров, это вот фильм «Мамино письмо» телеканала «Спас».
Да,
по разрешению, да, по разрешению Бориса Вячеславовича, да, Корчевникова, нам удалось показать фильм в колледже ребятам. И более того, мы еще и молодежке показали в Храме Христа Спасителя. И здесь, конечно, вообще замечательный фильм. Я его смотрела и в кинотеатре, и несколько раз мы его смотрели. Это как фильм-инструкция. Как раз она для молодежи колледжа. Вот вообще идеально подходит. Даже вуз, это уже, мне кажется, поздно. Это надо в колледже смотреть. Почему? Потому что фильм как инструкция, что делать, если. Если это уже случилось, или если это не случилось, но может случиться. Да? Поэтому лучше это посмотреть, как бы учиться на фильмах, на других ошибках, но не на своих, потому что в колледже у них уже начинается вот эта взрослая жизнь, и они часто не знают, что делать с этим. Они теряются, начинаются какие-то проблемы, учеба, да, идет по боку. Поэтому вот одна, кстати, из тем, которые популярны, это у нас добрачные отношения.
Да.
Это одна из таких
болезненная тема.
Да.
Так.
Стало интересно сразу.
Да. Мы с Сережей сразу оживились. Что же можно нового сказать сейчас о добрачных отношениях со стороны церкви по отношению к молодежи?
Эта тема у нас на самом деле она возникает не один раз, мы ее даже повторяем, но тут самый важный момент, что общайтесь, пожалуйста, общайтесь, но понимайте, что есть определенная граница, за которую лучше не заходить, и объясняется почему, со стороны мальчиков и со стороны девочек. Даже отдельно потом от священнослужителя я проводила классный час и рассказывала, как же правильно подойти к теме отношений, да, и что делать, если, допустим, кто-то кого-то оставил, или что не делать, да. Но вот если говорить именно о жизненных проблемах, да, жизненные проблемы у ребят, у студентов, да, Я знаю, что часто ребята не говорят родителям о многих вещах, и поэтому здесь вот моя роль, роль куратора, да, помощника и друга, это вот самое, наверное, ценное, потому что ко мне, я вот, ребята могут подтвердить, это так и есть, я им часто говорю, мне можете прийти и сказать и свои проблемы, мы обязательно все решим, и не обязательно там, да, дергать родителей по каждому такой вопросу, потому что такой, они, да, прямо вот они не говорят, да, они 95% не говорят информацию, что у них происходит в жизни. И вот здесь как раз, когда есть такой друг и человек, к которому можно прийти, здесь очень, как получается, человек, которому можно доверить, да, вот это большой плюс. И вот тут решаются сразу несколько жизненных проблем. А если мы говорим вот именно о функции воспитательной вот в этой области, да, то это, во-первых, очень большая проблема, это ранние беременности и аборты, одна из, да, это уважение своих родителей, потому что мы об этом тоже говорим, вы знаете, наверное, сейчас у нас по статистике примерно каждая третья семья без отца, к сожалению, вот есть такое, есть вот эти обиды, и мы об этом говорим, и это аккуратно разбираем. Что еще? Конечно, минимизация сквернословия, мы стараемся тоже, мы об этом говорим, я им даже показывала фильм, тоже телеканал «Спас».
Это боль, конечно.
Да. Но это, конечно, тема отдельная. Это надо работать и работать. Одной беседы, понятно, недостаточно, да. Еще важный момент, который мы тоже затрагиваем, это минимизация буллинга. Да, вот в учебных заведениях, конечно, чем старше они, тем они спокойнее ко всему относятся, но вот все-таки это может присутствовать на, там, на первых курсах, такое может быть. Да?
Вчерашние школьники, еще не адаптировавшиеся.
Да, да, они вот еще дети. Я иногда на них смотрю и понимаю, что еще они дети, как бы, да, и надо, конечно, понимать. И здесь вот важный момент. Я сказала уже об этом, что у нас каждый почти третий ребенок, к сожалению, без отца растет, но вот именно та воспитательная функция, которую я стараюсь дать в колледже, в учебном заведении, она помогает немножечко хотя бы, пусть там не сильно, но насколько это возможно, да, моими силами, все-таки вот параллельно с родителями, да, или с родителем воспитывать ребенка, да, все-таки вот поддерживать воспитание, я бы сказала, да. И вот в ноябре на День матери я как раз ездила в Санкт-Петербург, выступала там на фестивале, посвященный как раз-таки одиноким мамам, и как раз тоже говорила о функции вот именно воспитания и поддержки в учебных заведениях, что это может помочь.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Виктория Отто, специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагог Московского колледжа управления гостиничного бизнеса Царицына. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с Викторией Отто, специалистом по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагогом Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий Царицына. У меня такой вопрос возник. Вы пришли в колледж, вы уже сказали про то, что многие даже из педагогов были не очень готовы к некой работе. Вот интересно с точки зрения вообще вот устройства, порядка организации учебного процесса, что-то произошло в сфере образования, что такой специалист должен прийти был в колледж и заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи. Вот расскажите вот, вот этот момент, может быть, с точки зрения светского законодательства, ваш функционал и на каком основании, скажем так, вы можете уже приводить священников в колледж? Это же светское все-таки заведение, не так это просто в наше время сделать. Расскажите, что произошло, что можно об этом говорить в колледже?
Одна, вы на самом деле сейчас подняли одну из самых таких наболевших тем священнослужителей, как прийти в учебное заведение. И даже на передаче встречи с отцом Андреем Ткачевым я тоже поднимала этот вопрос много-много лет, это уже прошло.
Это много лет назад было, да.
Да, как это сделать? И он мне тогда ответил на мой вопрос, что это практически малореально. Но прошло много лет, и теперь я понимаю, что я выполняю вот эту вот функцию, да, соединяю непосредственно церковь и образование. Это для меня, конечно, радостно. Но как мы это делаем? Вот отвечая на ваш вопрос, сейчас с Божьей помощью уже существуют специальные городские проекты, которые направлены как раз-таки на это объединение, как, например, проект «Духовное наследие». Может быть, вы слышали про него. И вот в рамках этого городского проекта мы можем делать как раз-таки встречи со священнослужб.
Это город Москва организовывает, получается. Да. Департамент образования это все курирует,
одобряет.
Да,
это Департамент образования вместе с церковью этот проект делает. И вот там, получается, мы в рамках этого проекта делаем встречи со священнослужителями, и мы участвуем в конкурсе. Есть такой конкурс, мы как раз его как раз завершили в декабре, «История России в истории одной иконы». Тоже все делается по желанию. Вот у нас сегодня один студент присутствует, который участвовал в этом конкурсе. То есть ребята выбирают одну икону, которая связана как-то с нашей историей, да, и рассказывают, делают презентацию и рассказывают в конференц-зале, в присутствии там гостей, в присутствии священнослужителя, ну, естественно, я присутствую, да, и рассказывают об этой иконе. Потом можно оставить время на вопросы-ответы и так далее. Вот в этом году я тоже решила поучаствовать, чтобы ребят поддержать. Угу. Все-таки первый курс стесняются. Они могли читать, они могли рассказывать, они могли, ну, как им было комфортно. И я тоже решила поучаствовать, и тоже, естественно, ну, никакое место я не занимала, просто чтобы вот вместе с ребятами быть. В конце мы распределили голоса, кто, чья работа была самая, на наш взгляд, сильная, да, и ребята получили благодарности и такие красивые статуэточки. То есть это вот дополнительная мотивация, они домой принесли, конечно, все были радостны, за то, что они поучаствовали в этом конкурсе, и, возможно, даже они до конца не осознали, насколько этот конкурс важен, да, и для них, и для других ребят, которые посмотрели, прочитали, увидели эту информацию и задумались, а может, в следующем году мы тоже в этом поучаствуем. Поэтому вот тут опять получается интерес. Мы их заинтересовали, они в этом поучаствовали, и, да, все рады, довольны, как бы мы добились своего.
Вообще конкурс — это очень интересная история для того, чтобы объединять большое количество людей. Это конкурсы бывают разные, но в то же самое время конкурс всегда — это большая ответственность и желание себя проявить. И вот, мне кажется, очень хорошая инициатива.
И самое главное, что нет проигравших. Все выиграли. Ага, вот так. Просто у каждого разное место и разная статуэточка.
Ну вот я думаю о том, что все равно современная молодежь, она же пресыщена разными возможностями, она устает готовиться к поступлению в вузы, ее тюкают родители, учителя, огромное количество уроков в школе, в колледжах то же самое. Понятное дело, что нужно получать образование, и очень часто молодой человек просто уже живет по принципу, что воля, что неволя. Уже ни до чего, ни до конкурсов, ни до просветительских бесед. В общем, какая-то искорка уходит вот это от усталости, выгорания, бешеного темпа жизненного. Виктория, вы как с этим справляетесь в отношении взаимодействия с ребятами?
Здесь, конечно, главное не перегнуть палку, слишком много на них не надо. Вот, то есть, если этот конкурс, то он один раз в год у нас проходит, так. Да, и я всегда им помогаю. Я вообще им во всем помогаю, насколько это возможно, да. То есть я им даю образцы, как это надо сделать, что объясняю, что в этом нет ничего сложного, как это собрать информацию, где взять наполнение и так далее, да. Но тут самое главное не перегнуть. Потом я на своем примере говорю, что я понимаю, вы приходите домой, вы ложитесь сразу спать, потому что очень большой объем информации, естественно, домашние задания в колледже, их тоже никто не отменяет, и это нормально. Я им говорю, что это нормально. То есть вы можете немножечко отдохнуть, потом встать и сделать свои там домашние задания. Вот. Поэтому не надо, их самое главное, меньше надо ругать. Вот на мой взгляд, чем больше ты хвалишь, тем больше вот отдачу ты видишь. Ну и перегнуть палку тоже, конечно, нельзя. Ни в какую сторону, ни в хорошую, ни в плохую.
Здесь еще какая-то должна быть грань, мне кажется, стена, может быть, хотя бы стеклянная, конечно же, чтобы не было какого-то, может, понебратства, еще вот как-то выстраивать действительно субординацию между собой и молодежью, насколько это необходимо, какая она может быть.
Если студенты любят своего педагога и уважают, они, мне кажется, сами никогда не перейдут какую-то грань. Они, если ты для них друг, вот у нас ребята, по крайней мере, мои вот студенты, они всегда по имени и отчеству, всегда на «вы», то есть у нас нет никаких, как бы, да, таких лишних, скажем так, вещей. людей. Поэтому и даже мне даже их ругать в этом плане не за что, скажем так. Да? Вот. Я знаю, в других учебных заведениях всякое там бывает, да, но, слава богу, у нас этого нет. Тут самое главное, как педагог, как куратор себя поставит в соотношении с группой, да, или там с двумя группами. Конечно, чем больше групп, тем тяжелее, надо уделять всем внимание, и первому курсу, и второму, но я стараюсь везде все успеть.
Вот я сижу, думаю, что этот разговор можно, с одной стороны, рассмотреть просто как узкий разговор со специалистом по работе с молодежью, да, и провести такой некий отчет о достижениях конкретного викариатства, значит, да. Организации при храме, организации работы молодежи, действительно подсветить личный уникальный опыт. А с другой стороны, можно этот разговор рассматривать более масштабно, как еще одна подсказка во взаимодействии со своими собственными детьми. И это ведь очень интересно, потому что кажется, что родители знают своих детей лучше всех. Ну, кто, как не родители, знают своих детей лучше всех? Но проблема с тургеневских времен, а может быть, даже и светхозаветных, вообще никуда не ушла, отцов и детей. И действительно, самые близкие люди могут иногда просто парадоксально не слышать друг друга в каких-то элементарных вещах. И то, что вокруг вас действительно... действительно много детей, много юношей, много подростков, ну, как детей. Мы сейчас как бы под этим словом объединяем чуть более старший возраст, это старшая школа, да, и, может быть, первые курсы вузов, высших учебных заведений, да и колледжи тоже. Поэтому это, конечно, вызывает вопросы. Вот мне, например, как матери даже интересно. Я могу сейчас вам задавать вопросы, а что вы еще сделали, Виктория, в этом году, а какие мероприятия еще проведены, какие инициативы внедрены, какие классные круглые столы организованы, и это будет очень здорово. Но позвольте перевести этот разговор все-таки в рамку более понятную и расширенную, чтобы всем нашим слушателям действительно было это интересно, чтобы сейчас кто-то встрепенулся, может быть, кто-то в машине едет, кто-то на кухне что-то готовит, слушает радио «Вера», может быть, кто-то просто слушает его в наушниках или еще как-нибудь. И вот мы сейчас зададим вам, вот, наверное, самый главный вопрос, чего нельзя делать с подростками и с юными людьми молодыми, чтобы не потерять с ними контакт. Потому что вы говорите о том, что многие дети не могут сказать каких-то интимных своих вещей, да, движений души открыть своим родителям, но они открывают их вам. И это очень-очень важный маркер вашего взаимодействия с этими детьми. Вы, с одной стороны, как бы, ну, сухо говоря, да, чиновник церковный, и вы занимаетесь работой с молодежью. Вот у меня, честно говоря, уже слово «работа с молодежью» скрипят зубы. Не потому, что я плохо к этому отношусь, а потому что действительно это можно перевести в ранг чиновничьей терминологии.
Отчетности.
Да, отчетности. Да. И это тоже важно. Мы тоже должны понимать, что происходит, какие движения. То есть без отчетности никак. Но тут ведь очень важно удержаться вот на каком-то вот таком вот уровне, чтобы не уходить в сухую отчетность и чтобы не стать панибратом этим детям. И вот такое ощущение, что у вас эта Виктория получается. Давайте все-таки, да, мой вопрос еще раз повторим, что нельзя делать с молодыми людьми, чтобы они не закрылись от своих родителей. Мне кажется, как раз вы на этот вопрос можете компетентно ответить.
Здесь... тоже очень хороший вопрос. Здесь важные две составляющие. Это не потерять контакт с ними, как друг и друг, как два друга, да, вот не потерять эту дружбу, да, и не, если и объяснять о их ошибках, то не ругая, потому что когда начинаешь ругать и ругаешь сильно, они начинают закрываться. И все. Вот если ребенок закрылся, то это очень тяжело потом обратно восстановить. Открыть, ну, это не невозможно, но это очень сложно, скажем
начинать
так.
Да? Процесс нужно с самых маленьких лет.
Да, кстати, надо стать другом.
Да, недавно я, вот мне жена рассказала о некоторой проблеме моего старшего ребенка в школе. Но он это рассказал маме, а не мне. И мне стало очень обидно. Вот. Я вот, скажу честно, что провожу некую работу, чтобы его вернуть к себе. И вот я вчера пришел домой, и он мне сказал: папа в школе, у меня все хорошо. Вот.
Это... Первые плоды.
И, ну, скажем так, это просто, ну, было безумно обидно, что он от меня скрыл.
Ну, побоялся, да.
Ну, он побоялся, потому что я немножко, ну, мог бы отругать, наверное, за что-то или как-то по-другому сказать. Вот это в контексте вот вашего ответа привел такой пример несколько личный, но вот он очень важный, мне кажется, потому что когда ему 19 лет или 18... Уже не знаю, как выстроить с ним диалог. Вот не
здесь
не
только договариваться.
Да, здесь, наверное, уже договор.
Здесь только договариваться.
Да. А вот именно, чтобы он не закрывался и не боялся тебе сказать, наверное, работу нужно начинать лет так с трех.
Договариваться, я когда это слышу, вот у меня просто начинает трясти. Я сразу вспоминаю своих родителей. Кажется, что почему я должен с тобой договариваться? Мне кажется, я сказала, и все, делай, как я сказала. Но
да.
Это не работает уже.
Но здесь вот терпение
возрасте.
Надо, Господь нам дает такое испытание, чтобы мы, да, смирение и терпение у нас как бы было. Но важный еще момент, вот надо понимать, я думаю, только педагоги, да, и в учебных заведениях это, об этом могут говорить, что ребенок в учебном заведении и дома, это можно сказать, два разных ребенка.
Да.
Чаще всего, если он дома тихоня, то, значит, там ураган какой-то в учебном заведении. Или если он, наоборот, тихоня, значит, в учебном заведении, то дома наоборот. То есть обычно это вот такая вот тема интересная, и родители иногда об этом не знают, они думают, что дети всегда везде одинаковые, но это не так. Поэтому
он не
вот
мог
это
сделать, это мой сын, он не мог этого сделать, он не такой, такой приходится слышать.
Виктория, а бывает, что родители к вам приходят, ребят, и говорят, что Виктория Арамовна, спасите, от нас совершенно вот закрыт сын, но к вам ходит с удовольствием, вот помогите наладить с ним мосты. Я сейчас специально из воздуха беру какую-то абстрактную ситуацию, может быть, у вас по-другому бывает.
На самом деле бывают такие случаи, они мне часто пишут, да, так проще написать в Телеграме, у нас потому что есть родительский чат, и они просят, вот мы не знаем, как делать, как быть, они нас там, ребенок не слышит, не слушает, там спит, кушает, не хочет делать уроки, не ходит в колледж, допустим, да, вот поговорите. Есть такое, да, или наоборот, я понимаю, что уже не первый курс, второй курс, но взаимосвязь потеряна с родителями, и я вот стараюсь как бы, во-первых, найти причину, почему как бы это случилось там, да, потому что если она потеряна, но это очень плохая ситуация, конечно, да, я со своей стороны, конечно, сделаю то, что я могу, но связь с родителем, она не должна быть потеряна от слова вообще. Но такие случаи есть у нас, да. Поговорить, иногда спрашивают, что, а как вот этот. Ну, для этого существуют и классные часы, и беседы, и для родителей непосредственно родительские встречи, да. У нас вот на следующей неделе как раз будет встреча с родителями. Я вообще очень люблю встречу с родителями. Я знаю, у нас есть педагоги, которые не очень любят, но я вот наоборот стараюсь всегда с ними пообщаться, обсудить, чтобы настолько, чтобы вообще ни одного вопроса не осталось. То есть вот мы все досконально проверяем, и они счастливы, рады, довольны и спокойны, что ребенок учится в нашем учебном заведении, что им занимаются, его никто не бросает. Вот самое главное, не бросают, да? А то пришел и там как-то сам. Нет, такого нет, и всегда есть какие-то есть вопросы, они могут мне написать, мы всегда на связи.
Ведь вы говорите, проводите работу в таком ключе, несколько таком религиозном, то есть духовно-нравственное воспитание идет, сопрягается с работой со священником, с батюшкой, общение происходит. Здесь конфликтов нету никаких, родители не ругаются, что там... как один, вы что-то попов, что ли, делаете, там еще что-то, кто-то мне как-то сказал, говорит, зачем там священник, это учиться надо.
Они... Хорошо, если так, а некоторые думают, что это вообще секта. То есть есть еще люди, которые не совсем отличают церковь официальную от каких-то сектантских организаций.
При этом крестить ходят в храм детей, водичку набирают и куличи освещают.
Русский человек, знаешь, он везде успеет.
Да.
Мы как обошли эту тему? Не то, что обошли, а в самом начале, вот в сентябрь, да, 1 сентября, мы все стоим на линейке, как это обычно бывает, да, и когда начинается общение с родителями, первое, что, понятно, священник у нас не приходит 1 сентября, он приходит там, ну, как бы
понятно,
через неделю, да, и так далее. Я всегда у родителей спрашиваю, вы не будете против, если к нам будет приходить священнослужитель и беседовать с ребятами? Там даю им перечень, естественно, вопросов, перечень тем, и у нас обычно никаких нареканий не существует. Если родитель против, ну, просто ребенок тогда не приходит на эти встречи. Поэтому никаких вообще...
А такое часто бывает?
Нет, такое крайне редко у нас бывает. Вообще просто от слова крайне.
Чтобы кто-то не пришел на какую-то встречу, да?
Да, но мы их не заставляем. Они могут, не обязательно одна группа приходит, могут разные студенты приходить. То есть они собираются, допустим, в конференц-зале или в какой-то аудитории, и вот в назначенное время, в назначенный час, день они могут прийти.
А если... Вот интересен сам процесс вот мне, вот чисто вот как учебного заведения. То есть получается то, что есть пары, лекции, которые проходят по расписанию. И вот тут, грубо говоря, в понедельник с 16 до 17 мы должны пойти к Виктории в конференц-зал, и она нам что-то расскажет про духовную нравственность воспитания. Так это получается, что ли?
У нас раз в месяц это проходит, то есть это без напряга. Раз в месяц как-то, я думаю, можно найти время, да, многие могут найти. А раньше, если у нас было это с утра, после сразу разговоров о важном, да, то сейчас у нас это проходит обычно в середине дня.
А в колледже тоже есть разговор о важном?
Да, есть, конечно, как и в школах.
Как и в школах,
да.
Ага,
и интересно. Если вы смотрели на сайте, там есть как раз-таки вкладочки «Разные классы» и в конце СПО. Это как раз вот среднее специальное образование. Да, это вот мы. И я, кстати, очень рада, что сейчас у нас в разговорах о важном теперь есть небольшие отрезки из передачи «Бесогон».
Пайдея.
В эфире радио «Вера Пайдея». У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Беседуем с Викторией Отто, специалистом по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагогом Московского колледжа управления гостиничного бизнеса информационных технологий Царицына. Виктория рассказала нам как раз вот, как это происходит с родителями. Я вот тоже расскажу, вот, например, ОПК в школах. Там тоже проходят родительские собрания, куда, кстати, может прийти священник. Именно на родительское собрание только священник и приходит. Если у священника нет педагогического образования, он преподавать не может. Ну, просто не может. То есть, и вот тогда приходит священник, вот, и непосредственно беседует, грубо говоря, как бы рассказывает о том, что может ребенок получить на уроках ОПК. Потом знаешь, что есть определенные какие-то вот такой опыт мне знаком. Есть заключение необходимое соглашение между там, отделом образования, епархией, например, с учебным заведением или с отделом образования, то есть какие-то соглашения входятся действительно в какие-то в такие договорные отношения, где непосредственно прописываются все компетенции и возможности общения вот, там, со священником и так далее. Вот, и так полагаю, что здесь вопрос решился на уровне департамента города Москвы, и таким образом, соответственно, это и происходит. Вот нас многие люди слушают, и я даже получал обратную связь из регионов по следам наших бесед в рамках программы «Пайдея». Было очень приятно на самом деле получать такие отзывы. В регионах ситуация по-разному складывается. Кто-то понимает, кто-то нет. Вот, был ли у вас опыт общения, может быть, с региональными учебными заведениями, и получалось ли вам как-то передавать свой опыт, и что бы вы могли посоветовать тем, кто приходит в колледжи, в учебные заведения, и там нужно организовать работу не только там уроков о важном, но и в том числе говорить молодежи, которая совершенно разная, в регионах она другая зачастую бывает, но действительно о очень важных вопросах, связанных с воспитанием.
Что касается именно региональных учебных заведений, пока такого опыта не было, но выступая вот на всевозможных круглых столах, которые касаются именно духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях, это колледжи и вузы в основном, я всегда говорю о том, что я готова как бы стать вот тем человеком, который все это свяжет и напишет эту программу, конечно же, совместно с церковью, да, с утверждением и так далее. Она должна быть, на мой взгляд, все-таки общее, и самое главное, это связующее звено, чтобы все-таки не бросать церковь отдельно от учебных заведений, то есть они всегда должны идти вот рука об руку, да, как вот мы проводим со священнослужителем, я провожу вот эти непосредственные часы, да, идти вот вместе, то есть педагог и священник. Единственное, что конечно, педагог любой не подойдет. Это должен быть воцерковленный человек, это должен быть опытный человек, знающий, и желательно все-таки, чтобы было желание вообще работать по этой теме, а не просто мне сказали, потому что надо. Да, и вот тут важный момент. Все-таки желание, чтобы было это все делать, это все поднимать. Но я всегда за то, что я могу, как бы, пожалуйста, поделиться своим опытом, составить эту программу, и жду, как говорится, предложений на эту тему.
Кстати, как раз Клевер Лаборатория занимается решением таких вопросов, когда часто, особенно это касается именно регионов, когда необходимо, согласно законодательству Российской Федерации, проводить, например, тот же самый курс ОПК, а преподавателей просто нет. И как его проводить, это становится большой проблемой для многих педагогов. И как раз Клевер-лаборатория решает эту проблему, вот, потому что там организованы курсы, там разные программы, где действительно люди получают действительно образование и способны потом проводить эти уроки как в школу, так и в колледже.
Да, есть проблема, когда, например, учитель, который не ходит в храм, вынужден вести основу православной культуры. И там, конечно, своя терминология подключается. Даже человек очень старается, он пытается как-то объяснить.
Да, но это проживать нужно все-таки. Должен быть какой-то религиозный опыт все-таки. Даже если, может быть, ты не очень верующий, но должен быть определенный опыт, чтобы не рассказывать какие-то сказки и суеверия на этих уроках.
Сказки, суеверия, ну и вообще не оттолкнуть еще больше от этой темы детей.
Да, здесь очень тонкая такая грань, и, конечно, все-таки человек должен быть знающий. Я знаю очень много примеров, к сожалению, когда именно в школах учителя не хотят вести эти предметы, потому что они просто не готовы, и они не готовы отвечать на дополнительные вопросы. А вот вы правильно сказали, если учитель ответит неправильно, он может только толкнуть.
Навредить,
или там ребенок пойдет, скажет, а мне вот в школе сказали вот так, ну, я не буду туда ходить. Поэтому это здесь очень... Я даже всегда сама, когда сижу, когда мы общаемся со студентами, я всегда каждое вот слово, скажем так, выверяю, все ли правильно мы сказали, как бы нет ли ошибок никаких, потому что потом дети пойдут домой и скажут, да, а вот нам сказали, то есть никаких двойных смыслов быть не должно. Все, что касается церкви, все как бы серьезно, да. И здесь главное не отпугнуть, потому что это важный момент. Он, может быть, первый раз придет, его там кто-то что-то скажет, напугает, что-то наругает, и все, и он больше не вернется. Поэтому такие случаи тоже есть, и священнослужители тоже об этом говорят, что вот были такие случаи у наших знакомых и там друзей, поэтому это вот, ну, с молодежью это вообще очень важно, потому что они и так пугливые, а тут еще
А вам приходилось защищать церковь? Была ли какая-то полемика, что
очень
вот вы,
часто,
церковники, избитые, конечно, в разные нарративы, типа мерседесов и так далее?
Очень часто.
Это
очень
даже
часто.
Не смешно.
Это происходит очень часто. Вот сейчас вышла книга у отца Василия Гелевана. И отца Николая Конюхова. Очень хорошая книга, если не читали, советую. «Мифы о церкви». Наверное, видели ее.
Да-да-да.
Я вот ее купил, и мы как раз, я вот на наших встречах со священнослужителем, когда мы со студентами сидим, я как раз, у меня там закладочки, уже полкниги мы практически прошли, я зачитываю прямо миф о церкви и вот реальность, как бы что. Вы знаете, вот один из примеров приведу, это не из этой книги, просто я ребятам люблю его рассказывать, храм Пимена Великого в Новых Воротниках.
Да.
Вы были там, вы знаете, насколько освещение там красивое, видели, скорее всего, да? А вы знаете, из чего непосредственно вот все это освещение, вся эта красота, которая, это из папье-маше. Я, может быть, сейчас выдаю секреты, как бы, да, но стоя внизу, ты понимаешь, что это точно, ну, либо серебро, либо золото, и его там много. Так вот многие прихожане так и думают, что, значит, везде там у них золото, везде там камни, но настолько красиво можно сделать и обыграть даже простые, скажем так, стекляшки, что никто, человек не специалист, он никогда не разберется, сколько это стоит. Это стоит 2-3 тысячи рублей, или это стоит там 300 тысяч рублей. Даже у нас был случай, когда студенты у нас спросили у священнослужителя, а вы не боитесь вот так вот с крестом ходить
золотым?
Да, и знаете, что священнослужитель сделал? Он себя, значит, снял крест и говорит, возьмите, посмотрите его. Я говорю, ребят, пока есть возможность, потрогайте. И он говорит, он не золотой. И вот, а вот этот стереотип, что у них там все в золоте, у них там везде...
Это, значит, часто стереотип, да, получается?
Да, это очень часто. Угу. Причем не только у студентов, к сожалению. У взрослых людей тоже бывает. И вот приходится, как бы, да, защищать церковь. Ну, бывает такое, да. Бывает часто, честно.
Да, это, конечно, боль на самом деле, потому что, когда нам нужен врач, мы не смотрим,
вообще ни на что.
Где он работает, в каком состоянии поликлиника, в золоте она, в бриллиантах или обшарпанная. Мы идем к хорошему специалисту. Так и человек, когда его прижимает, он, конечно, идет к Богу, и он не смотрит. Бабушки там в регистратуре грубые или вежливые молодые девушки, тут уже просто без разницы. Угу. Потому что в скорбях каких-то там уже не до формальности, не до часов, не до мерседесов. Кстати говоря, вот сколько мы на Радио Веры работаем, уж мы постоянно взаимодействуем со священниками. Нет цели мне этого говорить, но раз уж зашла речь, ни одного священника я не видела на мерседесе, ни одного, кто к нам приходил. Ну, то есть шутки шутками, но понятно, что, конечно, пастырями становится не от желания заработать, и это все такое советское осмысление, конечно, священнического служения искажённое.
Это невежество в некоторой степени.
Такое,
просто
да.
Сказать, бросить, я не хожу в храм, потому что там попы на мерседесах, это...
Себя оправдать.
Да это даже не оправдать, это просто некое невежество вообще, потому что православная вера – это вера, простите, образованных людей, умных людей, думающих. Не надо думать, что у нас здесь все темное царство какое-то происходит. А, Кира, вот ты говоришь, что это боль, но есть некий позитив, потому что есть такая Виктория Отто, которая может на эти вопросы отвечать, и есть диалог. Были времена, когда все работало в одни ворота, а сейчас можно в эту игру играть вдвоем.
Так что, дорогие слушатели, если вы в своих городах тоже хотите как-то организовать работу на приходе, вы можете позаимствовать опыт Виктории и действительно какие-то моменты внедрить. Киноклубы, приглашение священников, дискуссии. Но самое важное, я так поняла, Виктория не устраняется вот в этих дискуссиях, даже когда священник приходит. Она не устраняется, она принимает самое активное участие, непосредственно, неравнодушно, присутствует при всех разговорах, держит как бы руку на пульсе. Вот это, конечно, момент такой важный, это очень тяжелая работа, потому что все-таки с детьми в принципе не просто работать, а тут, наконец-то, священник пришел, ну ладно, отдохну, хоть час посижу. Но ты не делаешь этого, потому что понимаешь, что дети священника не знают, священник не знает их, и очень нужна помощь хотя бы в каких-то элементарных коммуникациях. Но часто это бывает не элементарные, а очень сложные какие-то моменты, вопросы, которых женская опытная вот такая вот поддержка миссионерская тоже может быть очень нужна. Поэтому спасибо вам огромное, Виктория, что вы поделились своим опытом,
вас
пришли к нам вновь.
Да,
мы ждем вас у нас в студии еще и желаем вам вдохновения, сил, нестандартного подхода, тот, который у вас есть, вот не терять его, и помощи Божией на всех ваших путях.
Спасибо
вам большое, дорогие наши слушатели. Программа «Пайдея» на Радио Вера. И сегодня в гостях у нас была Виктория Отто, специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, педагог Московского колледжа управления гостиничного бизнеса, информационных технологий Царицына. У микрофонов были Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сергей сейчас напомнит нам о том, что программа «Пайдея».
Прежде чем я напомню всем дорогим нашим слушателям, о чем наша программа, я хочу сказать следующее, то что в нашей стране очень много говорят о духовно-нравственном воспитании. Говорят. А вот Виктория Отто делает. Поэтому спасибо вам еще раз.
Спасибо.
Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
Спасибо огромное.
Пайдея.